Второе. Не извольте беспокоиться.
Брекекекс, брекекекс, брекеке. Полы скрипят, сказал себе Клёст. Скрип, 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 брекекекс. Согласился рассохшийся паркет. Насчет того, что у Мане всегда есть места, фраер не соврал. Насчет подержанной мебели тоже. Подержанная? Это еще мягко сказано. Полы распевали псалмы. Кресло трещало, как береза на лютом морозе, грозясь развалиться под рисковым седоком. Дверца одежного шкафа едва не выпала, когда Миша попытался ее открыть, а потом с трудом встала на место. Кровать стонала блудницей от малейшего шевеления постояльца. Случалось, что и от глубокого вздоха. В гостинице суеверный Клёст сперва справился, есть ли свободные апартаменты. Да, отдельные. Да, без соседей, без котов, битых окон, плесени, сырости, духоты протекающего водопровода. И лишь когда служитель клятвенно заверил, что апартаменты есть, а всего названного в них, слава богу, нет, лишь тогда Клёст соизволил в сотый раз за день назваться для записи в книге «Суходольский Михаил Хрисанфович». Пока служитель, высунув от усердия кончик языка, чиркал пером, Миша осматривался. Ковровая дорожка вытерта, стойка обшарпанная, обои выцвели, штукатурка на потолке в тонкой паутинке трещин, в углах пыль, паутина. Зато тепло и не дует в кои-то веки. По холлу бродил мужчина армянской наружности, без шапки и в расстегнутом кожухе. Горбоносое, чуть смуглое лицо, усы аккуратно подстрижены в щеточку, под кожухом длинный кожаный фартук с большим карманом. Из кармана выглядывал сапожницкий молоток с узким бойком и сдвоенным зацепом-гвоздодером. «Чем тут занят сапожник?» Армянин смахивал на путевого обходчика. Он изучал холл с целенаправленной сосредоточенностью. Также обходчик идет вдоль состава, заглядывает под вагоны, простукивает каждую буксу. Вот сапожник цокнул языком, передвинул облезлый стул. Раздернул ветхие занавески на окне, выходящем на улицу, клупнул ногтем стекло. Кажется, остался недоволен. Повернул шпингалет, но открывать окно раздумал. Переместился дальше. Снял со стены картину. Мазня, речной пейзаж, перевесил на свободный гвоздь двумя аршинами левее. Отошел, полюбовался. Вернулся, поправил. На взгляд Миши теперь картина висела криво, но сапожника результат устроил. На месте служителя Клёст давно выгнал бы бездельника на мороз, но служитель, если и поглядывал на сапожника, то с поощрительной улыбкой, как если бы армянин подрядился к Моне художником-оформителем.
«РТА», — ухмыльнулся служитель.
«Что?»
«РТА. Разъездной торговый агент. Вы, значит?»
Миша наклонился к дураку.
«У вас нездоровая тяга к сокращениям?»
Бледный как мел служитель рассыпался в извинениях. Шутка уже не казалась ему такой смешной, как в начале.
«Ваш номер 11, налево по коридору. Вот, пожалуйста, ключ. Приятного вам отдыха!»
Принимая ключ с деревянным номерком, на котором стояла цифра 11, Клёст оглушительно чихнул. «Пошлите кого-нибудь в аптеку, пусть купит ивовой коры. Кипяток у вас найдется? Мне нужен отвар от простуды!»
Он положил на стойку серебряный полтинник.
«Сдачу оставьте себе за труды!
Не извольте беспокоиться, полтинник исчез в мгновение ока. Все сделаем в лучшем виде!»
Войдя в номер, Миша понял, что счастлив. Клёст был свято уверен. Стоит ему добраться до кровати, и он мигом провалится в вожделенный сон. Что ему скрипы, стоны, шорохи, когда глаза слипаются, а тело молит об отдыхе? Но стоило Мише раздеться до кальсон и исподней рубахи, как откуда-то задул предательский сквозняк. Мишу сотряс такой озноб, что зубы буквально выбили мерзлую барабанную дробь. Поджимая пальцы на зябнущих ступнях, он прошлепал к окну, проверил. Все заперто и заклеено на зиму. Ниоткуда не дует. Из дверей? Вроде тоже нет. Крипло бронясь, Клёст нырнул под одеяло, укутался как мог. Полегчало. Но теперь чертов сквозняк буром лез в выставленное кверху ухо. Миша укутался с головой. Сделалось душно. Выпростал наружу голову, кое-как пристроил угол одеяла, чтоб прикрыл ухо. Все это время кровать под ним стонала с отчаянием смертника, откликаясь на малейшее движение. Когда же он начал задремывать, то сквозь полуприкрытые веки углядел в кресле человеческую фигуру. Мертвец! Кассир! Клёст подпрыгнул. Кровать взвыла белугой, и стало ясно. Нет, не кассир-телефонист. Фраер из Астраханской? Как он пробрался в номер?
Что же это вы, Михаил Хрисанфович?
Фраер с вальяжностью закурил, сощурился недобро.
Торговым агентом сказались, а? Да еще нашего славного товарищества. Разве вы в шерсти разбираетесь? Не верю я вам, голубчик, нет, не верю. И не просите. «Ну-ка, ответствуйте!» «Сколько нынче стоит пуд шерсти мытой, но не крашеной?» «А сколько крашеной?»
Миша хотел было увильнуть, мол, зависит от того, какого качества шерсти, какой краской покрашена, но горло забил плотный ком.
«Из шерсти мытой крашеной не иначе! Язык присох к небу, губы онемели!»
«Вот и выходит, что обманщик вы, Михаил Хрисанфович!» Фраер выпустил дым через ноздри и заколыхался в кресле в такт с клубящимся облаком. «Натуральный лжец! Мало того, что вы грабитель и убийца с птичьей кличкой, пора тебе в клетку, Клёст!» «Отлетался!» И завизжал пронзительно. «Не верю, полиция, держи его, вяжи его!»
Уже понимая, что это дурной сон, Миша дернулся бежать. И проснулся. Ошалело заморгал, выпутываясь из липких объятий морока. Понятное дело, в кресле никого не обнаружилось. А за окном на знакомой визгливой ноте отчаянно скулила побитая собака. Когда скулеж затих, Клёст попытался заснуть снова, но едва мутная дрема овладела им, как по рельсам оглушительно прогрохотала конка, и сон в испуге бежал прочь. Миша заворочился, ему сделалось жарко. Он с трудом выпутался из одеяла, как из нового кошмара. Не прошло и минуты, как его накрыл озноб. Пришлось опять лезть под одеяло.
«Шепот?»
«Нет, показалось. Мышь за плинтусом скребется».
«Или не мышь? Вот опять!»
«Точно шепот. Только слов не разобрать. Из соседнего номера. Одно странно. Если бы за стеной кричали и было бы слышно, это понятно, а тут не кричат, шепчут».
«Да чего ж стены дрянные!»
Шепот сделался громче, приблизился. Казалось, звук раздается в номере Клёста. «Слуховой обман!»
«Коридор!» — осознал Клёст.
«В коридоре шепчутся! Под дверью!»
«Эй, кто там? Чего надо?»
Спросить он не успел. Дверь с грохотом распахнулась. В номер гулко топоча сапогами повалила тьма тьмущая фараонов. Жандармы и полицейские, и через одного? Миша вскочил, но запутался в одеяле.
Со всех сторон его окружили усатые ряхи. Они лоснились, будто маслом смазанные, пламенели морозным румянцем, таращили круглые рыбьи зенки. Под ряхами Клёст видел перетянутые портупеями суконные спины и все силился уразуметь, как такое возможно. За фараонами приплясывал фраер в каракулевой шляпе, дымил папироской, кляузничал.
«Вяжите, душегуба, вяжите!»
«Так точно, ваше высокопревосходительство!»
«Да не верьте ему, когда врать станет!»
«Никак нет, ваше высоко!»
«Вяжите, не верьте, не верьте, вяжите!» К Мише потянулись странно вывернутые корявые лапы. Клёст закричал и проснулся.
«Тьфу, ты пропасть!»
Он дрожал, понимая, что гулкие удары не прекратились. Стучали в дверь. Не костяшками пальцев, а будто головой бились, судя по звуку.
Зря револьвер в пальто оставил. Надо было под подушку сунуть.
«Кто там? Что надо?» Голос вышел хриплым с просонья и от разыгравшейся простуды. Миша закашлялся и едва расслышал ответ.
«Видвар ваш принес, пане!»
Голос был детский. Миша выдохнул с облегчением.
«А кого ты ждал?» — спросил он себя.
«Фраера из Астраханской? Полицмейстера? Черта в ступе!»
«Заходи!»
«Не можу!»
— жалобно откликнулся посыльный.
«Замкнено у вас, пане!»
Пришлось тащиться, открывать. За дверью стоял мальчишка лет 10, похожий на встрепанного воробья с подносом в руках. На подносе курилась пара маловянная кружка, большая, сиротская. Рядом лежал бумажный пакет. Миша перевел взгляд на мальчика и обалдел. Лоб стервеца украшало пунцовое пятно.
«Ты что, головой в дверь бился?»
«Угу!»
Мальчишка обиженно шмыгнул носом.
«Руки-то заняти!»
Клёст взял пакет. На рукописной этикетке значилось «Кора дуба». «Я за Ивовой посылал!»
«Да не знаю я, пане!» Воробей уже плакал. «Аркабисыч меня каже, пану дубова кора потребна. Шлунок у него болить. Бежит дурень до аптеки».
«Кто каже?»
«Аркабисыч! Ну, Аркадий Борисыч, то вы его, мабуть, бачили, пане. Він вас у номер поселяв».
«Жди тут, я оденусь».
Захлопнув дверь перед носом посыльного, Клёст направился к одежному шкафу.
«Ой, лихо!»
— ныли в коридоре.
«Ой, лишенько!»
«Да, это я ему сказал». «Ей-богу, вы Дубовой спросили!» — клялся вскоре злополучный Аркабисыч. «Потея лысины? Я своими ушами слышал. Оговорились, да, со всяким бывает».
Клёст и сам засомневался. «Может, правда?»
«Сей секунд Гришку за Ивовой пошлю!» Служитель бил себя кулаком в грудь. «Не извольте беспокоиться! Только одна беда!»
Деньги Миша забыл в номере.
Пришлось возвращаться.
Заснул он ближе к вечеру, когда начало смеркаться. Проваливаясь в долгожданное забытье, успел подумать, что не удосужился сегодня ни пообедать, ни поужинать. В животе тоскливо бурчало. Под этот оркестр Клёст и забылся беспокойным сном.